В России Кавказ продолжают высокомерно романтизировать. Туда, если и едут, то за порцией экзотики. Говорится об этом в испренном тоне. Удары шашек их жестоких и ласки пленниц черноуких. Художница Виктория Ломаско попробовала подойти к вопросу иначе. Она работает в жанре социального графического репортажа. Фактически делает комиксы-документы. Ее новый цикл работ связан с поездками по Кавказу. Она посетила Грузию, Армению и Дагестан. Мы говорим с ней о ее впечатлениях.
Что мы знаем в Центральной России про эти страны или регионы, как Дагестан? Это солнечно, там горы, люди гостеприимные, вкусное вино, шашлык. Но, конечно же, для исследования эти стереотипы абсолютно не нужны. Как раз моя цель – показать, что за ними. Периодически происходят какие-то ляпы. Например, вот в 9 апреля. Действительно, для грузин, которые стали мне это рассказывать, как что-то само собой разумеющееся там. И вот 9 апреля. Что за 9 апреля? Как зарубили людей снайперскими лопатками? Кто это сделал? Советские солдаты? И как бы... Я, конечно же, ни одна такая человек, не знающая историю этих стран. У нас в основном все так воспитаны, что мы жили в центре империи, и как бы вся история так и построена. И именно эту историю я и хочу пересмотреть. Угу. У меня впечатления такие, что когда не приезжаешь на этом постсоветском пространстве, очень часто приходится стыдиться за российскую политику. Ощущение, что ее влияние до сих пор очень сильно, и даже в Грузии в какой-то мере усиливается. И, конечно, это очень трудно, когда в любую из этих стран сталкиваешься с жертвами российской политики, как, например, с беженцами из Абхазии. Да? До сих пор эта проблема для Грузии не решена полностью. У многих из этих людей до сих пор не устроена и никак не налажена жизнь. А мы? Для нас это была просто какая-то небольшая и не очень важная война. Разве... Мы думаем о множестве событий, да, которые провоцируют Россия в этих странах и регионах. Мы когда-нибудь о них вспоминаем, обращаемся к ним, анализируем. Но очень редко, если только это не специальное какое-то исследование.
И у вас создалось впечатление, что в Грузии усиливается крен в сторону России?
Сейчас больше, чем при Саакашвили. В Грузии очень много молодых людей, с кем я... познакомилась, хотят учиться в Европе, готовы к эмиграции, или учиться в Европе, потом использовать этот опыт в Грузии. И, конечно, можно их понять, насколько сейчас путь, по которому идет Россия, непривлекательный. Но, например, в Дагестане они же не видят никакой альтернативы. Там действительно в основном ориентируются на Москву. И то, что я из Москвы, добавляло мне очень много пафоса. В Армении большинство относилось ко мне тепло из-за того, что я из России. Большинство хорошо говорило по-русски. Кто не умел, пытались. Даже нельзя сказать, что это прям меня так сильно радовало и было приятно. В какой-то степени это тяжелое чувство, когда понимаешь, что империя-то не до конца развалилась, и что эти все страны до сих пор в каком-то таком полуподчиненном положении, зависимом находятся. Действительно, Россия в любой момент может им всем создать большие неприятности, а какая у нас сейчас политика, это очень даже может и произойти. Удалось пообщаться с несколькими... такими уже пожилыми людьми, которые позиционировали себя как, ну, очень идейными коммунистами. Но после общения с ними создалось ощущение, что им важна не идеология, а вот, например, важно, что Сталин был грузин, наш грузин, и всем рулил в Советском Союзе. Или какая была экономическая ситуация, что лично они могли себе позволить. Таких идеологических споров, как в России, именно вот политика, устройство, когда не важна своя собственная личная ситуации, судьба, вот чтобы все шло правильным путем, по правильной идеологии. Ни от одного человека я такого там не слышала. Все рассматривается с каких-то других позиций. И, например, после съезда, когда Хрущев объявил политику Сталина неправильной, только в Тбилиси были крупные митинги, люди требовали объяснений, и в них стреляли без предупреждения, были убиты, были жертвы. И многие мне говорили, что если бы Сталин не был бы грузином, никто бы не вышел. Что реально для людей было важно, что нашего, собственного.
Расскажите мне про художников, на которых вы ориентировались в этой поездке.
Меня очень интересует, кто до меня в российском искусстве из российских художников уже предпринимал какие-то подобные исследования, связанные с рисованием и, возможно, тоже текстами. И, конечно же, я вижу, что это почти всегда связано с ориентализмом, ярко выраженным, и колониальным взглядом в том числе. Ну вот, например, мне крайне нравится пластический, визуально художник Павел Кузнецов, у которого есть киргизские сюиты, у которого есть серии живописи про Армению. Ну, он всегда рассматривает это как какие-то поэтические пространства. Вот обычная жизнь, она происходит там, в России. А можно поехать куда-то в сказку, на чудесный Восток. И он совершенно, например, не замечал ситуацию угнетения женщин или различные неблагополучные социальные ситуации. Просто нужен был такой толчок для его собственных фантазий. А другой художник, который мне тоже крайне интересен, Василий Верещагин, он все это замечал и оставил много текстов по следам своих поездок. А ездил он вместе с военными экспедициями и участвовал в военных действиях по расширению империи. И стрелял в туземцев. Сначала их рисовал, а потом стрелял. Считал все это в порядке вещей. Ну, как бы считал в полном праве, что Российская империя завоевывает этих туземцев. Конечно, у них интересное искусство. Конечно, не хочется, чтобы разрушали их прекрасные там дворцы и мечети. Но тем не менее. И я чувствую, что вся наша российская культура, она вот настолько этим пронизана. В советском искусствоведении, если брать такие альбомы, которые пытаются собрать вместе работы художников, работающих в Центральной Азии и на Кавказе, то там тексты «Художники поехали за вдохновением», «Прекрасное искрилось солнце». И вот местные аборигены научились у прекрасных российских художников тоже рисовать. Они же, в свою очередь, вдохновились разноцветными коврами и цветами, прекрасными женщинами. Я поэтому и пытаюсь, чтобы мой собственный голос как-то меньше звучал, потому что я не уверена, что у меня до сих пор мой взгляд свободен вот от этого всего, от всех этих наслоений. Её застало немножко советское время. Помню, как представляли другие республики. Помню, например, веселые картинки с такими танцующими
15
человечками в центре, там понятно кто, и другие такие в странных разноцветных одеждах. Помню такие тексты. В Узбекистане жарко, вкусные фрукты, мальчик едет на ослике. Например, после поездок я пошла еще раз посмотреть музей Востока в Москве. И он меня шокировал и своими текстами, аннотациями. И то, что, например, в каком-то не очень большом зале, вперемешку, даже на витринах были перемешаны костюмы и различные предметы утвари из разных стран. Например, вместе Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Там даже не было отдельных витрин.
Вы считаете, что вы первый художник вот современный, который пытается на это взглянуть с другой точки зрения, изнутри?
Не думаю, что это так. Но, возможно, именно вот в жанре, в котором я работаю, графического репортажа, когда именно и рисование, и текст – это единое произведение. Вот таких других проектов схожих я не знаю. Я имею в виду, чтобы именно человек из России этим занимался. Я не знаю также примеров, чтобы художники из этих стран такое делали, но я знаю примеры, как европейцы ездят по постсоветскому пространству, видела эти графические новеллы, и, честно говоря, они меня пугают, потому что вот этот уровень уже вообще зашкаливает. Но отношение как к туземцам, экзотике, например, сколько и чего они выпили, сколько и чего они съели, совершенно отсутствует представление об общей истории этих регионов, о связи между культурами,
то есть это ещё хуже,
политической ситуации, конечно.
Ну, а вот поддержка активистских проектов на Кавказе в целом, она, какое сложилось впечатление, меньше, больше, чем в России? Если, скажем, разница в восприятии каких-то гражданских инициатив в обществе?
В Грузии, без сомнения, гораздо больше сейчас правозащитных организаций и различных интересных проектов, чем в России. И даже близко нет такой цензуры, как у нас сейчас. Я вижу, что молодым людям, которые хотят что-то делать в городе, и не только в Тбилиси, можно найти какое-то финансирование, можно найти поддержку. И это выглядит очень симпатично. А в Армении это скорее такие самоорганизованные группы. Там не лучшая ситуация с поддержкой фондов, чем в России, но, наверное, не так плохо, как у нас с цензурой и с преследованиями с различными. А Дагестан, там просто, например, говорить слово «феминизм», наверное, не везде и уместно. Например, на моих лекциях в художественном институте художницы просто начали хихикать, кто-то не понимал, что такое феминизм. Это совсем разные ситуации.
Вот, кстати, вы говорили, что в Армении очень много феминистских активисток, которые еще дадут фору любым российским. Очень меня это удивило. Вы можете привести пример, чем они занимаются?
А в Армении я была довольна тем, что феминистки были очень так настроены со мной сотрудничать. Мы практически виделись каждый день. Попробовали сделать с ними городские трафареты на стенах на феминистские темы. Это был их личный интерес. Вот, например, если я приезжаю в Грузию, в Тбилиси, со мной общаются как со стороны фондов, организаций, где есть какие-то программы, и я там должна встроиться в эти программы. А в Ереване мы просто встречались в приватных пространствах, очень много общались на самые разные темы. Было ощущение, что ресурсов меньше, но больше желания что-то делать.
А в чем их радикализм заключается?
Например, это участие в «Электро-Ереване». И ну вот мои подруги, с кем я там подружилась, рассказывали, как к ним относилась полиция, что если они остаются вечером на месте протеста, значит, они хотят сексуальных отношений с мужчинами, например. К ним подходили и говорили: девочки, вы не должны оставаться поздно ночью, почему за вами не присматривают ваши мужья, ваши братья, что вы все не замужние, у вас что, нет детей там, сдвиньте ноги, вы слишком вольготно сидите. И, ну, отвечать на это, на все, да, мне кажется, это как раз вот новое поколение в Армении может так. Я встречалась с правозащитницами и постарше, за 30, и была ощутима разница. Угу. Например, от одной правозащитницы я слышала, что да, селективные аборты имеют место быть, ведь действительно стране нужны мужчины, воины. Вот даже так. В Дагестане я в какой-то мере, ну, конечно, в маленькой, почувствовала, каково там живется женщина. Например, когда в какой-то момент меня попросили встать из-за стола, потому что сейчас едят мужчины. И как бы говорят, что традиция гостеприимства, да, и там гость – это святое. Ну, какой гость? Если он там мужчина, наверное, да. Если женщина – это что-то уже совсем другое. Я видела просто зашкаливающий контроль. И, например, мы поехали из Махачкалы с моей новой знакомой, исследовательницей, в горы, в села. И как она там, пока мы продвигались, сначала надела платок, потом там меньше стала краситься, потом надела другую юбку, потом встала, когда зашел мужчина. Ничего романтичного я в этом не нашла. Вот именно чувство какого-то бессилия.
В Грузии вы говорили, когда вы проводили мастер-класс, что у женщин больше всего интересовало контроль за их поведением со стороны церкви, общества, Google вместо гинеколога и священник вместо психолога. Это тоже меня удивило, потому что Грузия считается, собственно, самой продвинутой в этом плане страной и в отношении к женщинам тоже. Вам не показалось так?
Ну, в какой-то момент я сидела с компанией новых знакомых, очень молодых людей, им было 20 с копейками, смешанная компания, парни и девушки, и мы сидели в одном из самых модных мест там, в центре Тбилиси, и один парень мне сказал: «Хочешь, я тебе открою самый большой секрет для твоего репортажа?» Большинство, кто здесь находится, как бы модные они ни выглядели, скрывают ото всех, что у них есть сексуальные отношения, если они есть. И родители их ничего об этом не знают. И это невозможно показывать. То есть можно выглядеть очень привлекательно и носить довольно там откровенную одежду, какие-то модерновые стрижки, пирсинг и татуировку, но в этом отношении все равно контроль присутствует.
А как вообще в этих на Кавказе, когда вы рисуете людей, как они реагировали в основном? Возмущались или благодарили, или пытались?
Очень по-разному. Например, было удивительно, что в Армении почему-то люди не любят, чтобы их рисовали. Может быть, это связано, что они боятся сглаза, даже не знаю. Никто мне на этот вопрос прямого ответа не дал. Но многие просили, чтобы их не рисовали. И не потому, что это были какие-то такие ситуации особенные, просто на улицах даже.
Ну, по рисунку даже как бы, даже не фотография, а даже их никто не опознает, да, не узнает.
Такой даже и близко опасности не было. Например, я хотела рисовать женщин, стоящих на балконе. Они попросили, чтобы их не рисовали. Или там продавщиц, сидящих на улице. В Дагестане там люди очень любопытные. И они такие: то рисуй, то не рисуй. Всех интересовало, какие у них носы. И там: да, да, как я хочу портрет, рисуй меня, рисуй. Так, нос мне не нравится, все, дай мне рисунок сюда. А грузины, ну, они такие, ну, очень, конечно, искрящиеся, легкие, смотрят, улыбаются, рисуют сердечки в соцсетях. По большей части им все нравится.
Вы писали, что у вас сложилось впечатление, что армяне, в отличие от грузин, больше склонны к анализу, к логическому разбору каких-то событий. Почему у вас сложилось такое впечатление?
Вот в Армении все, кто узнал, что я делаю репортаж, решили, что это в какой-то степени их касается. Репортаж про Армению, армян, они армяне. Значит, они должны в это все очень глубоко погрузиться. Мне, например, просили: присылай тексты, мы проверим. Как они въедливо проверяли, сколько они еще информации прислали. Каждое слово мне там комментировали. Нет, по-моему, здесь лучше заменить на другой термин. Вот здесь мы не совсем согласны с оценкой. И когда репортаж был опубликован, сразу же взяли его на армянский сайт, и пресс перевели на армянский. Припостов среди армян было очень много. Им очень важно такое мнение со стороны, сопоставить его со своим. А в Грузии в основном было: а, все нормально, нам нравится.
Это была беседа с Викторией Ломаско, российской художницей, о ее новом проекте «Постсоветский Кавказ».